Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России снова открылся портал в ад. После теракта в Крокусе снова заговорили об отмене моратория на смертную казнь. Россия вышла из Совета Европы. Международные конвенции, да и просто нормы морали ее не ограничивают. Ценность человеческой жизни в России сегодня упала до минимума. Вернутся ли в Россию казни? Против кого эта мера будет применяться? И не обернется ли она против самого государственного аппарата? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. После теракта в Крокусе российские власти создали группу по анализу законодательства в части применения смертной казни. Однако при действующей Конституции отмена моратория невозможна. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предлагал наложить мораторий на мораторий спустя несколько месяцев после начала войны, но сделать это можно, только приняв новую Конституцию. По факту смертную казнь в России было запрещено применять согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с ним до его ратификации. В 2009 году решение Конституционного суда об отмене высшей меры наказания базировалось лишь на исполнении обязательств перед Советом Европы, из которого Россия вышла в 2022 году. Но даже в случае моратория на мораторий или принятия новой Конституции казнить террористов не получится, потому что Уголовный кодекс России не подразумевает применение смертной казни по статьям о терроризме. Звучали предложения и о передаче преступников в Беларуси, где есть смертная казнь. Стоит отметить, что в России смертная казнь применяется и без отмены моратория. Достаточно вспомнить казни в Чечне или убийство политзаключенных. Вернется ли в Россию смертная казнь? Каким образом это можно сделать? И по каким статьям и против кого она будет применяться?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу Дмитрий Дубровский, преподаватель факультета социальных наук Карлова университета в Праге. Дима, добрый день.
Добрый день.
Ну, вот сейчас я пытаюсь оценить последствия этого теракта, и у меня такое вообще впечатление, что власть его очень использовала себе на пользу. Даже если допустить, что это все никак не было организовано и запланировано, то все равно такое ощущение, что бы ни случилось, оно только больше укрепляет и консолидирует авторитарный паттерн власти.
Не знаю. Мне кажется, что здесь скорее разные ведомства пытаются, так сказать, ну, во-первых, объяснить, что произошло, да, почему они это, так сказать, явно прозевали. А во-вторых, как это часто бывает, да, бюрократически необходимо как бы сделать выводы. Да? Путин же, понятно, так сказать, всем поставил на вид и сказал, что мы должны сделать, чтобы этого не допустить. Ну и очевидный вопрос довольно давно у них возникает, у силовиков, а давайте вернем смертную казнь, что применительно, конечно, к людям, ну, не в этом случае, потому что они, в общем, явно не были смертниками, но вообще-то говоря, чаще всего террористы смертники, и поэтому против них применять смертную казнь немножко странно, они, в общем, не доходят.
Ну да, в данном случае смертная казнь против террористов кажется слишком таким благостным, простым наказанием для людей, которые все равно в любом случае готовы на смерть и воспримут ее как дорогу в рай. Но помимо смертной казни, каких еще можно ожидать ужесточений после этого теракта?
Ну, собственно, они уже демонстрируют эти ужесточения. Они решили, что логичный способ бороться с терроризмом – это гонять экономических мигрантов. То есть пошли по такому вполне, ну, я бы сказал, не ксенофобному американскому пути. Да? То есть мы боремся с терроризмом путем отлова или бана, как это Трамп вводил в свое время, да? Бана для въезда граждан определенных стран в Соединенные Штаты. Тоже довольно популярная идея среди населения, да, что раз мигранты – это источник всех бяг, всех неприятностей, которые случаются, то предположительно они же, эти мигранты, почему-то каким-то образом связаны с террористическим актом, хотя совершенно понятно, что как раз террористы очень заботятся своим, так сказать, легальным статусом, и, в общем, они уж точно не нарушают вот этих самых законов, потому что у них другая задача и, естественно, другая подготовка.
Ну, рациональность не работает, наверное, в восприятии, в общественном восприятии. Здесь главное это все, что называется, канализировать в некие готовые паттерны, да, поиска врага. Либо украинского врага, либо еще врага в качестве нового воскресшего исламского подполья. Но вот что мне интересно, что в действительности, увлекшись борьбой с Западом, с Украиной, с западными влияниями ЛГБТ, Россия, как кажется, реально себя ослабила сейчас в поисках, в борьбе с реальным врагом. С тем, собственно, вот этим вот вилаятом Хорасана и вообще с угрозой исламизма.
Ну, это довольно показательно, между прочим. Я вот все время слежу за вот этой разворачивающейся историей вокруг Хизб-ут-Тахрир, которых у нас каждый примерно месяц, да, сажают там, по 5-6 человек, людей, которые относятся к Исламской партии Возрождения, Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами, которая, правда, фундаменталистская, довольно ксенофобная, но никакого отношения к насилию не имеет. Но есть какая-то логика в этом. Вы чем больше тратите сил, средств, так сказать, и человека часов на то, чтобы поймать и посадить людей, не имеющих к насилию никакого отношения, тем очевиднее будет в какой-то момент вы столкнетесь с тем, кто этим насилием правда занимается. И то, что они сейчас лепечут, выглядит довольно неубедительно. Потому что, ну, вообще это задача спецслужб. Такие теракты очевидно готовятся, такие теракты не делаются на коленке. Это длинный вопрос. Возникает интересный вопрос, что, вообще-то говоря, было предупреждение со стороны Соединенных Штатов, что такой теракт будет.
И Иран, и сейчас мы еще узнаем, что даже по линии спецслужб Иран передавал предупреждение о готовящемся теракте.
Да, и, ну, понимаете, у людей, я вообще к этому отношусь, как бы, да, немножко, может, цинично, прагматически, у людей скособочено, так сказать, фокус, да, они вообще уже не работают на какую-то конечную цель, там, безопасность граждан, нет. Они работают на отчет. А какой должен быть отчет? Чем больше они сажают вот этих проклятых из Бутакир, тем больше, так сказать, они демонстрируют свою эффективность. А эффективность не в этом измеряется. Вот мне кажется, что это такой глубинная проблема российского правоохранительных органов и спецслужб вообще давно. Они не измеряют свою эффективность в вопросах безопасности граждан. Они измеряют ее в количестве задержанных, осужденных, то предположительно, да, мы знаем, как много этих отчетов и как мало им можно верить, потому что мы знаем, опять же, насколько много в этом очевидных фейков и очевидно сфабрикованных дел. И поэтому, когда возникает реальная угроза, эти люди не очень готовы к ней, они профессионально беспомощны.
К вопросу о так называемой эффективности спецслужб, прежде чем мы еще поговорим о смертной казни, пытки. То, что сейчас происходит в судах, это какое-то, по-моему, вообще пародия на правосудие, как бы не относиться к тем людям, которых нам предъявляют как подозреваемых или обвиняемых уже в теракте. У одного отрезано ухо, которое его заставили съесть, у другого выдавлен глаз. Все они чудовищные избитые, один из них в инвалидной коляске, к одного из них пытали током. Что, мы как бы идем к окончательно уже к легитимации пыток? И в общественном сознании, и в правоохранительной системе?
Да, это, между прочим, довольно давнишняя идея. В свое время Алан Дершовиц, примерно 15 лет тому назад, был такой, и есть такой довольно радикальный американский юрист, который предложил, столкнувшись с реальным исследованием практик пыток в тюрьмах США и в Израиле, он сказал, слушайте, мы и так все время это делаем, а давайте мы уже как-то через суд, может быть, это будем легализовать, но в каких-то таких вещах, когда, возможно, мы там можем, так сказать, предотвратить теракт, скажем, вот это, то, что называется тикающий, то, что он говорит про противоречие тикающей бомбы, да, то есть когда у вас есть человек и есть тикающая бомба, и мы можем предотвратить теракт, может быть, тогда, да, может быть, пытками мы заставим его сказать, где эта бомба заложена. Но в данном случае теракт уже случился. Я вот сейчас не говорю про, да, то есть им, в общем, очевидно просто, я сейчас не говорю даже про допустимость этого всего, это чудовищно, да, уровень допустимого насилия, который публично продемонстрирован как нормальное, чрезвычайно, как бы, да, упал, то есть эта планка просто перестала существовать. Мы ее показываем по телевизору, совершенно нормально показать, никто это не обсуждает, суды это не смущает, Я сейчас не говорю про то, что это вообще для мыслящих людей большой вопрос, как бы те ли это люди, потому что если меня так мучают, я тоже могу признаться. Все люди в этом могут признаться. Мы, что мы знаем по процессу над ведьмами со средних веков, да, люди могут рассказать все, что угодно, чтобы только их перестали мучить. Но здесь интересно другое, потому что если это люди невиновные, тогда их мучили для того, чтобы они признались. А если люди это виновны, ну, каким-то вдруг честным обстоятельством виновны, тогда скорее это было выглядело как прямая месть спецслужб за свой провал. То есть они на них отыгрывались за свое, как бы за то, что продемонстрировано было их чудовищная неэффективность и очень низкое качество работы.
Ну да, как ни посмотри, с любой стороны. Но интересно, что в Америке эта дискуссия была, да, в начале 2000-х, после Абу Грайба, после теракта 11 сентября. То есть это все-таки была дискуссия, но в ней поставлена точка о недопустимости пыток.
Недопустимости пыток. И главное и общее, так сказать, возражение, которое было, как бы сказать, non-partisan, то, что называется. То есть там, в общем, были и республиканские, и демократы в этом месте. Пожалуй, что объединились. Они сказали, здесь невозможно. Да? То есть чтобы, какими бы благими целями это не оправдывало, это действительно, как говоришь, вот это открытие дороги в ад. Да, под какими бы благими намерениями эта дорожка, так сказать, не мостилась, она ведет в ад все равно.
Ну да, старое, собственно, что цель не оправдывает средства. Средства всегда начнут доминировать. Хорошо, теперь все-таки к самой смертной казни. Что это? Очередной сеанс традиционной кровожадности от Usual Suspects, Медведева, Володина, Миронова?
Что мы знаем про Usual Suspects, что они отыгрывают какую-то повестку, а потом смотрят на реакцию. Они же у нас, конечно, идиоты, но полезные. В том смысле, что они, конечно, кровавые клоуны, но их, так сказать, клоунада, она имеет, в общем, вполне практическую ценность. Они вбрасывают какую-то идею в общество, а дальше, так сказать, правящий режим смотрит, насколько эта идея была положительно воспринята. Потому что, так или иначе, отношение населения, как ни странно, и в авторитарном режиме, как мы хорошо знаем, в общем, имеет значение, играет роль для соответствующего режима. Поэтому я думаю, что они отыгрывают эту повестку, и я не удивлюсь, если, тем более, что технически сделать вернуть смертную казнь можно, ну, то есть как, юридически можно, технически гораздо сложнее. Потому что, с одной стороны, вроде как мораторий можно отменить, и в этом смысле, так сказать, нас уже никто никак не посмотрит, потому что, тоже, как ты правильно сказал, все, Европейского суда больше нет. Обязательств Российской Федерации в этой части перед Советом Европы тоже не существует. Но при этом технически довольно сложно это осуществить. То есть приговорить человека можно к смертной казни. Но дальше возникает вопрос, что у нас все очень давно и не проводили, и там проваливается довольно много по процедуре. Ну, например, человеку все-таки должны приговаривать суд присяжных. А у нас суда им присяжных, в общем, все плохо. То есть они, в общем, мало...
Ну да, там по этим составам как раз исключили присяжных.
Теперь, значит, присяжных исключили. Но по составам исключили, но зато теперь необходима какая-то процедура. Потому что они же тогда не приговаривали, потому что как бы от чего? Зачем как бы отрабатывать процедуру, если смертная казнь как бы все равно не применяется? Да, теперь, значит... И вот это все как бы получается так, что отмотать к состоянию до 96 года нельзя. Чисто технически, то есть мы можем отменить, да, можно сказать, мы возвращаем смертную казнь. Как ее применять при этом? Смешно же все время вспоминать, что российский режим советский, он чрезвычайно легалистский, он такой ультрапозитивистский. Чёрт, ему нужна инструкция. Ну, буквально, да? То есть, как, что, куда, кому, как, вот это все. Вот это все отсутствует на сегодняшний момент. И это не значит, что они не могут придумать, это не значит, что они это не делают, это можно сделать. И кроме того, я думаю, что эта мера скорее будет симпатична не режиму, не столько в отношении террористов, сколько в отношении людей, связанных с войной. Да, там, дезертиров, например. И прочих, так сказать, товарищей, которым не хочется. И то, что они запросто могут вести смертную казнь за, как это парадоксально, да, за преступление против прав человека в отношении пленных. Я бы ничуть не удивился, потому что это просто будет, ну вот. Вот такая вот мера.
Я думаю, что в наибольшей группе риска здесь окажутся люди с квалификацией типа измена Родины, предатель Родины, вот эти вот вещи. Условно говоря, современный аналог 58.10 в Сталинском уголовном кодексе.
Возможно, шпионаж, кстати.
Ну да, возможно, шпионаж. Особенно учитывая, что они фактически уже узаконили экстратерриториальное правоприменение, да, в отношении Путина и в отношении предателей Родины, да, он как Кузьминова в Испании, этого вертолетчика, фактически казнили с благословения руководства Российской Федерации.
Ну да, но это, надо сказать, вообще понятно, ни с какой даже формальной судебной процедурой не связано. Это то, что называется трансграничные репрессии, это то, что Россия развивается, в общем, как и в других странах такого типа, да, попытка наказывать и контролировать людей, связанных со страной, да, за пределами и за ее пределами. Это такая довольно распространенная история. Азербайджан очень любит это практиковать. Турция это делает регулярно, если с большой охотой. Чечня, между прочим. Чеченское сообщество кое-где испытывает вот этот вот ужас, да, когда люди, живущие из Чечни, живущие за пределами Российской Федерации, находятся под контролем и давлением и преследуются, да, людьми, которые, так сказать, там отрабатывают эту повестку авторитарного как бы чеченского режима.
Саудовская Аравия, да, если взять дело Хашоги.
Дело Хашоги, конечно.
И это будет развиваться практика, как ты считаешь, это вообще такой важный трек для российских силовиков и особенно для ФСБ и ГРУ?
Я думаю, что да, они внутри страны, они хотят сделать максимально страшно, да, и вести смертную казнь, может быть, скорее так. Вернуть ее, может быть, не с точки зрения массового использования, это вряд ли, но именно с точки зрения как бы запугивания. Да, и сделать составы максимально подтянутые под это, да, опять же, как мы сказали, да, там, измена родине, шпионаж, там, сотрудничество с нежелательными организациями, подрыв безопасных сторон, ну так, стягивание этого законодательства в сторону, как бы, да, state of emergency, по сути дела. Да. Но и одновременно, конечно, надо наказывать, как бы, проклятых шпионов и предателей за рубежом. Это как бы дело так, обычно, для авторитарных.
Ну, в завершение нашего разговора, ты ожидаешь, что в этой итерации, при этом заходе на очередной круг дискуссии о смертной казни, они все-таки продвинутся юридически?
Думаю, что да. Мне просто интересно, как они пойдут. Тут есть несколько вариантов. И все они немножко кривые, но я думаю, что они пойдут по наиболее простому пути и свяжут это с экстраординарностью происходящих событий, так сказать, и отмена смертной казни объяснят скорее даже не терактом конкретным, а вообще, так сказать, да, вот как это, Россия, как это, Советский Союз кольца фронтов, как у нас было учебничество.
По законам военного времени, как принято говорить. Ну да, это же любимая путинская вещь, что чрезвычайное положение и, соответственно, начинают работать в ней юридические механизмы чрезвычайного положения. И здесь, конечно, очень удобно подтягивается смертная казнь. Дима, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Дмитрий Дубровский, преподаватель факультета социальных наук Карлова университета в Праге. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о смертной казни. Каждый раз после крупного террористического акта в Россию возвращаются разговоры о ней. Вот и сейчас снова. Наш корреспондент Антон Сергеенко сделал справку о том, как и когда применялась смертная казнь в Советском Союзе и в новейшей истории России.
В 1960 году вступил в силу Уголовный кодекс РСФСР, предусматривающий смертную казнь за различные тяжкие преступления, включая мародерство, нападение на жизнь народного дружинника, измену родине, получение взятки, нарушение валютных правил и другие нарушения. В случае помилования наказание могло быть заменено длительным лишением свободы или пожизненным заключением. После изданного указа об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций состоялся третий пересмотр известного дела валютчиков. В июле 1961 года Рокотов и Фейбишенко, а чуть позднее Яковлев, были приговорены к расстрелу по закону, принятому уже после совершения деяния. Все кассационные жалобы были отклонены, и приговор был приведен в исполнение. Осужденные стали одними из немногих расстрелянных по приговору суда за фарцовку и незаконные валютные операции. С начала 80-х количество смертных приговоров стало снижаться. Конституция Российской Федерации 1993 года предусматривала, что смертную казнь можно применять только по особо тяжким преступлениям против жизни с судебным рассмотрением дела при участии присяжных. Тем не менее, в 1993 году было вынесено 157 смертных приговоров, а в последующие годы их число оставалось значительным. 28 февраля 1996 года Россия присоединилась к Совету Европы и обязалась отменить смертную казнь, подписав Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Тогдашний президент России Борис Ельцин в связи с этим издал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни. Последним казненным стал Сергей Головкин, обвиненный во множестве изнасилований и убийствах детей. 16 апреля 1997 года Россия подписала протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который полностью отменил смертную казнь. Госдума должна была ратифицировать протокол до мая 1999-го, однако этого так и не произошло. Сегодня в России смертная казнь не применяется, но споры о ней не утихают и по сей день.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу Глеб Богуш, специалист по международному праву, научный сотрудник Копенгагенского университета. Добрый день, Глеб.
Добрый день.
Ну вот пытаюсь я понять, и, собственно, все сейчас эту последнюю неделю, две недели обсуждают, насколько юридически это возможно в нынешней ситуации, потому что доводится слышать, с одной стороны, что вроде как Конституция ограничивает, потому что уже внешних ограничителей, как я понимаю, нет ни Совета Европы, ничего, ни международных конвенций. Но действительно ли ограничивает Конституция? Я перечитываю статью 20. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. Я в этом не вижу ничего, что мешало бы Путину сделать ее, ввести.
Восстановлению смертной казни мешает ее фактическая отмена. То есть то, что на самом деле предусмотрено в Конституции. Конституция не предусматривает самого существования смертной казни, а только возможность ее применения до отмены. Отмена в системе российского права произошла путем вот этого самого так называемого комплексного моратория на смертную казнь, который, кстати, не был как таковой объявлен. Этот термин использовался лишь Конституционным судом, который принимал во внимание, когда вот он выносил это решение в 2009 году, не только международно-правовые факторы, но и внутренние факторы. В частности, последовательное неприменение смертной казни, положение международных договоров, которые Россия на тот момент являлась стороной этих договоров. Ну и в международном праве выработалось правило, относительно в соответствии с которым смертная казнь в тех странах, в которых она была отменена, либо, как в России, фактически была отменена, это восстановление противоречит положениям Международного пакта о политических и гражданских правах, который на самом деле, в отличие от Европейской конвенции, денонсирован быть не может. Поэтому я думаю, что Валерий Зорькин, как ни странно, прав. Для восстановления смертной казни даже в рамках нынешней вот этой вот очень своеобразной правовой реальности параллельной действительно нужно менять конституцию, принимать новую конституцию. Вот. Ну, либо просто проигнорировать ее очередной раз, что, конечно, возможно, но я думаю, что это все-таки слишком сложная задача, и на данный момент она не будет восстановлена.
Вот. А вот интересный вопрос к вам как юристу. Вообще сейчас в России наблюдается по-прежнему такой вот легализм, да, как в сталинском СССР. Как бы ни осуществлялись террористические действия со стороны государства, но при этом все это стараются максимально оформлять в правовые конституционные рамки. Это вот точно так же сейчас?
Ну, в какой-то мере, да. Другое дело, что этот легализм, он, конечно, очень своеобразный, такой извращенный совершенно. То есть мы это видим последние годы, когда на самом деле властями построена такая параллельная реальность правовая. где существуют свои границы, которых никто в мире не признает у государства, где существуют так называемые нежелательные организации, экстремистские организации, например, международное ЛГБТ-движение, участие в котором является преступлением по законам Российской Федерации. Но, тем не менее, это все происходит в рамках определенных вот этих границ, которые, ну, в частности, ограничены этой Конституцией. Несмотря на то, что эта Конституция уже была изменена в нарушение самой Конституции. Но, тем не менее, вот эти какие-то формальные такие препоны есть. И вот действительно, наверное, можно вспомнить, что вот нарушения, которые были связаны именно со смертной казнью, они наблюдались именно в период уже послесталинский. Да? После Сталина, когда при Хрущеве, например, дважды смертная казнь вводилась постфакто в отношении конкретных преступлений, то есть фактически применялась с обратной силой. Один раз по одному делу даже несовершеннолетнего казнили.
Просто это потому, это что за случаи были?
Ну, один случай был связан с делами Рокотова и Фрукта-Вишенко.
Дело валютчиков, да, вот это?
Да, дело валютчиков, когда... Смертная казнь за эти преступления не предусматривалась советским законодательством. И особым указом она была введена. То есть в данном случае было нарушено базовое положение о том, что не применяется более строгий закон обратной силы. Обратной силы не применяется этот закон. Аналогичный случай был в Ленинграде, когда расстреляли несовершеннолетнего. Там было действительно зверское преступление, и вот особым тоже указом, причем это все было в тайне, тоже было принято такое решение. То есть вот такого рода вещи, они все-таки происходили в Советском Союзе, но да, наверное, даже в сталинский период вот каким-то таким вот внешним ограничением следовали. Кстати говоря, единственный раз, когда в Советском Союзе смертная казнь была отменена, это было как раз при Сталине. После победы в войне Великой Отечественной, 4 года смертная казнь не применялась. Потом ее быстро вернули, но тем не менее... Вот...
Да, действительно, в данном случае даже в Советском Союзе какие-то такие внеюридические исключительные механизмы чрезвычайного правосудия применялись. Хорошо, давайте все-таки представим сложное и тяжелое, что они возвращают смертную казнь. Как вы видите этот механизм? Во-первых, сам механизм возвращения моратории на мораторий, и во-вторых, как бы, какие преступления, какие составы преступлений возможны?
Ну, если предположить, что действительно не будет меняться Конституция, а каким-то образом будет, не знаю, очередной раз изнасилован там Конституционный суд, он каким-то образом пересмотрит свою позицию предварительную или вообще на него закроет глаза, то в нынешнем законодательстве, даже в действующем уголовном кодексе, предусматривается смертная казнь действительно за преступление против жизни. Это составы квалифицированного убийства, убийства с отягчающими обстоятельствами, посягательство на жизнь государственного общественного деятеля, то есть вот такие преступления.
Но не терроризм, да? Вот хотел уточнить. Терроризм, по-моему, да.
Сам по себе терроризм, если он не сопряжен с убийством, да, то есть если это просто террористический акт, он не предусматривает, кстати, в нынешней редакции Уголовного кодекса, если посмотреть, не предусмотрено даже в этой ситуации, когда он сопряжен с причинением смерти другому человеку, там не предусмотрено смертной казни. И на самом деле это связано еще с другим сюжетом, про который сейчас стали забывать, о том, что Российская Конституция в действующей редакции, помимо того, что смертная казнь возможна только за преступление против жизни, она предусматривает и право на суд присяжных. То есть, условно говоря, вот если они введут за терроризм, там, опять же, это будет задним числом, то есть будет распространяться только на будущие дела, то тем самым им придется менять подход к суду присяжных. Потому что на данный момент суд присяжных по делам о террористических актах невозможен. Да? И в данном случае это поставит их в довольно сложное положение.
Там как, типа особого совещания какое-то, да? 3 федеральных судьи, кто принимает решение по этим вещам?
Да, сейчас это суды в субъектах федерации, то есть второй уровень судов. Но возможен будет выбор суда присяжных, вот, если вернется этот порядок. А так, в целом, я полагаю, что это, если предположить такой сценарий, в который я лично не верю, но это будет что-то подобное тому, что сейчас уже очень давно, точнее, происходит в Республике Беларусь. Нечастые события, они назначаются там за убийство. Исключительно...
Как там за убийство, элемент, да? Там нету за преступление против государства?
Нет, там тоже. Там вот известный факт, когда были расстреляны те, кто, по мнению суда белорусского, совершили террористический акт в Минском метро. Вот. Но там тоже там были жертвы, да, то есть формально... по тому же основанию. Там тоже предусмотрены такие меры, но, по-моему, сейчас там какие-то изменения возможны тоже в законодательстве. То есть в Беларуси, насколько я понимаю, там нет вот этого ограничения, которое есть в Российской Конституции.
Если вернется смертная казнь, то какие преступления, какие составы и возможно ли это распространение на политические преступления? Измена Родины, предательство, шпионаж?
По действующей Конституции нет. Даже если ее считать, что она предусматривает возможность...
А это надо и Конституцию менять? Или это просто достаточно поменять Уголовный кодекс?
Нет, это нужно Конституцию менять. Причем эта статья, она находится в так называемой защищенной главе Конституции. То есть ее таким, например, образом, как это в 2020 году, когда напринимали массу вот этих поправок, но изменение вот такой статьи, она входит в главу вторую как раз о правах человека, и это потребует особого порядка, то есть созыва конституционного собрания, то есть это на самом деле крайне такая обременительная процедура. Не думаю, что это будет специально для этого вот случая делаться. Поэтому пока обязательным условием является ее, смертная казнь возможна только за преступление против жизни.
Ну, вы допускаете, что в этот раз действительно они попытаются ввести, вернуть смертную казнь, снять мораторий?
Я не исключал бы этого, но не в этот раз. И я полагаю, что испытанные бойцы, такие как Зорькин уже упомянутый, Крашенинников, Клишас, они хорошо чувствуют
настроение Путина. Да.
Ну, настроение, которое, да, ветер, который из Кремля дует. Ведь это происходит регулярно. Вот эта тема с смертной казнью, она вбрасывается постоянно. И уже после начала полномасштабной войны и исключения России из Совета Европы, собственно говоря, уже Дмитрий Медведев, например, несколько раз эту тему вбрасывал в своем там телеграме, в твиттере, но, тем не менее, ничего не происходило. И мне кажется, что просто эту тему, вот ее постоянно подогревают, это очень удобно на нее отвлекать внимание, будировать всех, ну и дополнительно вносить элемент эскалации, устрашения. Смертную казнь они и так применяют, причем без всяких судов, и не только на территории России, но и, как известно, за ее пределами. Поэтому я, честно говоря, вот какого-то такого, вот, ну, настолько явного интереса
запроса.
Я его не вижу.
А есть ли такой момент, Глеб, что, может быть, этого подсознательно боятся сами представители власти? Что это будет означать новый 37-й год, они прекрасно понимают, что при следующем раунде элитных разборок это может коснуться их самих.
Вполне возможно. Я думаю, что здесь, наверное, у них есть стремление лишь, как говорится, создавать вот эти декорации 37-го года, но действительно не идти слишком далеко по этому пути. То есть, есть такое стремление у кого-то в этом режиме, но это движение, оно, как говорится, в одну сторону, и все-таки пока вот эти декорации какие-то, они сохраняются. То есть режим уделяет внимание вот этим каким-то формальностям. Поэтому я просто не особо понимаю какую-то выгоду вот от этого шага, да, то есть что она принесет, да, и, но вот Наши надежды на рациональность режима, они не всегда оправдываются.
Ну да, вот это...
довольно сложно прогнозировать, могли ли мы там, не знаю, 5 лет назад еще думать, что вот события будут развиваться таким вот образом, и что Россия из Совета Европы будет исключена, и что мы будем вот обсуждать эту тему очередной раз, но уже
в совершенно другой вероятностью
и в совершенно новых обстоятельствах. Поэтому сложно прогнозировать. Я думаю, что вот в ближайшем, как бы в обозримом будущем, этого, скорее всего, не произойдет. Но, увы, долгосрочный какой-то прогноз по этому поводу очень сложно делать. Посмотрим, тем более, что могут всякие события произойти, и изменения Конституции на самом деле обсуждаются не только в связи со смертной казнью, но и с другими темами.
Ну, в целом, да, как показывает практика, это достаточно легко осуществляется. Существует абсолютное, так сказать, лояльное политическое большинство, абсолютно лоббильное общественное мнение. Главное, что, как вы правильно замечаете, классический вопрос, куи продаст, кому это выгодно, в России не работает. В России работает классическая вот эта вот русская фраза «потому что может». Почему? Потому что может. Вот они могут ввести смертную казнь, потому что могут. Глеб, мы сейчас прервемся на мгновение и вернемся к нашему разговору. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение смертной казни. Насколько реально ее возвращение в Россию в этот раз? Рассуждает адвокат Дмитрий Захватов.
Фактически к смертной казни людей в России приговаривают, более того, приговоры приводят в исполнение. Да, это все происходит неформально. Не существует того судьи, который приговорил Алексея Навального к смертной казни. Это сделал Владимир Путин. Тем не менее, Владимир Путин единолично приговорил его к смертной казни, его казнил. Точно так же, как казнил, приговорил к смертной казни, но просто не удалось казнить нескольких там российских оппозиционных активистов. Людей убивают в колониях, людей убивают в Чеченской республике по указанию Кадырова. И поэтому нельзя сказать, что смертная казнь в России не действует. Но поскольку ни Беларусь, ни Россия не являются правыми государствами, там может быть, по большому счету, вообще все что угодно, то главным препятствием служит логистика. Между Россией и Беларусью заключено соглашение они присоединились к конвенции о правовой помощи там, по гражданским семейным уголовным делам, которые регулируются, в том числе вопросы выдачи. И эта конвенция, как, собственно говоря, и отечественная УПК, в принципе-то не запрещает. Там сказано, что может быть отказано, но императивного запрета нет. Далее проблема заключается в следующем. У нас по делу по этому КРОКОСу привлечено несколько обвиняемых, как минимум двое из которых являются гражданами Российской Федерации. Их выдать на территории Беларуси невозможно. В всяком случае, еще не было в отечественной истории случаев, когда бы российского гражданина выдавали в иностранное государство. То есть пока вот этот Рубикон наши власти не перешли.
Это адвокат Дмитрий Захватов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к разговору с Глебом Богушем, научным сотрудником Копенгагенского университета. Глеб, ну вот сейчас хотелось бы обсудить более широкий вопрос, к которому мы уже приближались. Собственно, вы говорите, что в России создана некая параллельная юридическая реальность, где есть нежелательные организации, где есть иностранные агенты, где объявляются, так сказать, расследуют преступления лидеров иностранных государств. Буквально вчера я наблюдал интервью генпрокурора Краснова по этому поводу, зачем это делать, так сказать, как он говорит, для истории. И вот я пытаюсь понять, а как относиться миру к этой параллельной юридической реальности под названием «Россия»? Вот, например, Россия дает запросы в Интерпол. Что, Интерполу исполнять их?
Ну, они, к сожалению, часто исполняются. То есть нет какой-то системы, которая бы позволяла Интерполу, проверять на какую-то... проверять вот эти системы различные уголовного правосудия на их соответствие, да, каким-то стандартам. То есть Интерпол — это не суд по правам человека, это организация, по сути, информационная, это, по сути, база данных. И возможности вот, манипулирования этой базы данных, они довольно серьезные. И эта, собственно, система существовала всегда. Там, одним из, например, генеральных секретарей Интерпола был, как известно, Эрнст Кальтенбруннер в известный период исторический. То есть, к сожалению, эта система, она крайне уязвима для использования ее различными авторитарными режимами и вот этими режимами, где, собственно говоря, существует действительно своя собственная искаженная такая вот правовая реальность. Проблемой в настоящий момент является то, что довольно большое число государств, в том числе государств Европейского Союза, государств-участников, например, Европейской конвенции о правах человека, они продолжают по умолчанию сотрудничать с Россией как с нормальным государством. Ну, собственно говоря, как будто ничего не случилось. И хотя случаев, там, например, экстрадиции в Россию, их достаточно мало, но они имеют место. То есть в этом отношении...
То есть еще раз, бывает, что сейчас до сих пор экстрадируют в Россию по запросам Генпрокуратуры через Интерпол?
Ну, через Интерпол никого не экстрадируют.
Или на двусторонней основе.
Интерпол – это просто фактически такая информационная система, которая позволяет, которая предоставляет информацию органам государств, соответственно, о том, что кто-то находится в розыске там и разыскивается. Вот. И, кстати говоря, вот, там есть, например, ордеры на арест, выданные Международным уголовным судом в системе Интерпола. Вот. Ну, не те, которые мы знаем, но некоторые другие.
Ну, ясно. На двусторонней основе выдаются запросы об экстрадиции.
Если вы посмотрите, например, на сайт Генеральной прокуратуры, вот, можно туда зайти, но часто VPN необходим для этого. Вы там увидите, что регулярно Генеральная прокуратура рапортует с гордостью о том, что очередной, подозреваемый выдан Российской Федерации. Там попадаются государства Европейского Союза совсем недавно. Например, Кипр, Греция. Был случай в Болгарии, по-моему, в 22-м году такого рода. То есть, на самом деле, это существует, и никакого автоматического там бана в отношении России, какого-то запрета, его на самом деле нет. Поэтому, конечно, необходимо вот эту систему, скажем так, называть ее своими именами. И, к сожалению, то, что для нас является очевидным, для вот значительного числа, для общественности значительного числа государств, их многих государственных органов, в том числе миграционных органов, органов, которые, собственно, осуществляют вот это сотрудничество по уголовным делам, это вовсе не очевидный факт.
Хотел уточнить, вообще в международной юридической практике, как обходится международное право с такими, так скажем, террористическими юрисдикциями? Ну вот, скажем, Ирак при Саддаме Хусейне. Или там, я не знаю, государство Талибан. Или еще что-то. Вот как, что всему миру исполнять те решения, которые принимает там суд Саддама Хусейна принимал? Исполнять какие-то приговоры Талибана? Вот, скажем, разыскивается афганский оппозиционер по ордеру Талибана. И что? Все международные органы впрягаются в это?
Нет, они не впрягаются, но с Талибаном попроще, потому что вот этот режим, он даже переименовал свою страну очередной раз, да, называется Эмират сейчас, Исламский Эмират Афганистан, и он не признан значительным числом государств. То есть даже, например, посольство, представитель Афганистана в Организации Объединенных Наций, они в Талибан не представляют. Там, правда, вопрос, кого они представляют, потому что, собственно, правительство предыдущее давно исчезло. И, собственно, оно ничего в Афганистане абсолютно не контролирует. Но это, наверное, проще в таких ситуациях. Но в целом надо понимать, что у государств нет абсолютной обязанности признавать все решения каких-то судов. То есть никакого автоматизма здесь нет. Нет обязанности у государств исполнять решения судов другого государства. Даже в интеграционных образованиях, таких как Европейский Союз, это тоже не абсолютно автоматический порядок. Поэтому на самом деле никто не обязан вот эти все поручения, которые там Российская Федерация рассылает по миру, автоматически исполнять. Есть действительно международные соглашения, но они все позволяют, во-первых, отказывать. Они все позволяют отказывать в том числе по основанию, которое связано с неисполнением России своих обязательств, в том числе в сфере прав человека. И целый ряд государств, ну, таких популярных, я бы сказал, то есть там, где была большая практика, недавний случай, например, в Венгрии, на него обратила внимание венгерская общественность, венгерские правозащитники, но не российская общественность, да, а там, например, была попытка, и она до сих пор не предотвращена, высылки в Россию, например, политических активистов. То есть нам надо об этом говорить и за этим вообще следить. К сожалению, государств в мире много, и они все ведут себя очень-очень по-разному.
А есть какие-то более опасные страны с этой точки зрения? Вот Венгрию вы назвали. Угу. Может быть, я не знаю, там Сербия, Греция, если брать, скажем, Европу. Я сейчас оставлю в стороне страны постсоветского пространства, естественно, Центральную Азию, но вот даже, скажем, Грузия, Армения.
Да, здесь наиболее опасными являются, конечно, вот эти вот страны постсоветские, которые являются участниками Минской конвенции. Это конвенция СНГ, так называемая, по правовой помощи, в том числе по уголовным делам. И она в значительной степени облегчает вот эти все облегченные, скажем так, процедуры. Она не предусматривает, например, она предусматривает не обязанность, не обязательное основание об отказе, а лишь об отказе выдачи, например, а лишь возможность такого отказа. Есть государства, безусловно, необходимо быть крайне осторожным в государствах, которые известны своей практикой сотрудничества с Российской Федерацией. Это названа была Сербия, это же относится, конечно, к Грузии и некоторым другим государствам. То есть просто-напросто нужно за этим следить. Если говорить про страны Европейского Союза, то я их уже перечислил. Это Кипр, это Болгария, это Венгрия. В них, вот, скажем так, опасности больше, потому что, собственно говоря, они стремятся сохранить вот этот уровень, в том числе юридических отношений с Россией.
Вот юридические отношения, Глеб, вот здесь я хочу немножко еще дальше даже расширить. А насколько вообще легитимно и пытался кто-либо, вот Германия единственная, признавать Путина президентом России, признавать итоги последних выборов совершенно диктаторскими 87%? Есть ли такая возможность юридически, чтобы государства не признавали Путина легитимным правителем?
Ну, возможность есть. Другое дело, что нету самой такой процедуры, да, то есть нету обязательного порядка, что кто-то кого-то признает. Вот в отличие от признания государств, вот эта тема признания правительств, ну и, соответственно, глав государств, она в международном праве, ну, разработана хуже. Практика, в общем-то, здесь отсутствует такая последовательная. И на самом деле, что мы хотим, да, чтобы государства заявили о непризнании, да, то есть, собственно говоря, они просто молчат, да, то есть мы видим, что большинство государств просто никак на это не реагирует, и это в целом понятно, да, потому что, собственно, сохранение вот этих отношений, в частности, дипломатических отношений, оно для государств, государства считают эту задачу важнее, чем, ну, какой-то эффект, который многим непонятен от вот этого непризнания Путина главой государства. Тем более, что все прецеденты такого рода, они все-таки были связаны с тем, что какое-то другое правительство существовало, да, какие-то другие власти, которые, по крайней мере, претендовали на то, чтобы представлять ту или иную страну. Там правительство в изгнании, или правительство, которое контролирует часть государства, как правило, или то правительство, которое незаконно отстранено от власти вот какой-то хунтой. Что касается Путина, проблема в том, что его легитимность, она, собственно, и раньше была сомнительна там, с разных позиций, в том числе с позиции Российской Конституции. Но государства его признавали и до начала полномасштабной войны, собственно, вообще этот вопрос, он ставился только отдельными российскими активистами, там, оппозиционерами, да, а всерьез его никто не обсуждал. Поэтому сегодня, ну, вот символические жесты, вот вы упомянули Германию, это чистая, чистая символика, как его называть, да, там, называть его президент или называть его просто господин Путин, я, безусловно, считаю, что это правильно. Но для этого, как мне кажется, чтобы вообще ставить этот вопрос перед, серьезно, да, перед государствами, ну, кроме каких-то статей в газетах, российской общественности нужно самой определиться, как мы-то называем его.
Глеб, последний вопрос, который мы успеем судить. А существует вообще какая-то процедура делегитимации, вот, скажем, Германии в период Второй мировой войны? Вот как юридическая реальность Третьего рейха, фашистского рейха существовала? Как к ней относились?
Но это была мировая война, и, собственно говоря, ситуация была разной у тех государств, которые осуществляли дипломатические отношения, которые в силу участия в войне эти отношения прекращали. И поэтому для них было, собственно, легче, они могли как угодно называть, и, собственно говоря, они действительно считали правительство вот этого Третьего Рейха уже просто преступниками. Да? Ну, например, никто не обсуждал всерьез вопрос о иммунитете этих лиц. То есть, например, один из самых важных вопросов, который связан с признанием там, глав государств, правительством, это то, что если государство признает их легитимным, признает их как таковых, у них, соответственно, есть иммунитет, в том числе там, от уголовного преследования в других государствах и так далее. А если не признают, да, то они как обычные частные лица. Ну,
то есть граница, окончательная граница в международном праве – это объявление войны и разрыв дипломатических отношений, после чего начинается полная делегитимация режима.
Ну, такой однозначной связи нет, но это то, чего боятся, скажем так, сегодня государства, да, которые боятся, что, условно говоря, подобного рода шаг в отношении, например, Путина, да, то есть неважно, насколько он соответствует действительности, он может, ну, серьезно осложнить вот эти отношения, и, например, дипломатические отношения рвать никто с Россией не хочет. За время, прошедшее с 22 года, ну, то есть, собственно, в 22-м году это только и было, только два государства прервали дипломатические отношения с Россией. Это сама Украина и, значит, Федерация островов Микронезии. То есть два государства. Вот. И больше никто на это не пошел. И даже вот, собственно, некоторые государства, единственное, что они сделали, они снизили уровень представительства. Ну, да. Да? То есть это, кстати говоря, вариант такого непризнания. Потому что, например, практический аспект какой существует, если вы не признаете главу государства, то, соответственно, посол, он ну, не сможет там, ему нужно вручать грамоты главе государства, а с временным поверенным этого можно избежать. То есть здесь чисто такой очень часто технический интерес, желание сохранять этот контакт, желательно сохранять эти
но
каналы.
Дать понять, так сказать, свое да. отношение, заменив посла да. на временного да. поверенного. Ясно.
Да, это возможно.
Да. Глеб, спасибо большое. С нами разговаривал Глеб Богуш, научный сотрудник Копенгагенского университета, специалист по международному праву. Ну, а от себя скажу, что в той странной параллельной юридической реальности под названием «Россия», возможно, как предполагают наши собеседники, в какой-то момент и возвращение смертной казни, это было бы логическим завершением, продолжением той дегуманизации того расчеловечивания, которое сейчас происходит в России. И Россия поставила себя не только против юридических, но против человеческих и божественных законов. Как говорили раньше, нет таких преград, которые не взяли бы большевики, и нет той подлости, на которую не пошла бы путинская Россия. Так что смертная казнь всегда находится за углом, и ее возвращение всегда возможно. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно,
непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.